Глава 6. Вызов на дуэль. За красным забором размещались многочисленные постройки. Саргалийцы любили одиночество, поэтому даже неженатые воины не хотели жить в бараках, каждый имел свою собственную маленькую спальню. Поселок каждого клана, построенный из глиняных кирпичей и бревен, напоминал соты большого улья. Хотя Вафт возглавлял один из самых больших кланов, в нем насчитывалось всего около 200 воинов с их многочисленными женами, детьми и пленными слугами. Обычно не все они жили в поселке, но на похороны Вафта собрался весь клан. Этим объяснялось появление новых временных навесов между постоянными строениями поселка. Земляне были рады, когда их провели через запутанный лабиринт прямо к центру поселка, большому залу. Как и торговый центр, этот зал представлял собой круглую постройку без крыши, разделенную на секции столбами красного дерева. Каждый столб увенчивался металлической корзиной с горючим материалом, и тут не было никаких низких табуретов и торговых столиков. Длинный узкий стол, имевший разрез у входа, тянулся вдоль круглой стены. В противоположном от входа конце зала на невысоком помосте находился трон вождя. Хотя похоронный обряд официально еще не начался, земляне увидели, что большинство мест в зале занято. Их провели вдоль стены и указали места рядом с троном. Ван Райк сел с довольным видом. Стало ясно, что вольных торговцев отнесли к знатным гостям. Они могли надеяться в будущем на хорошую торговлю. Делегации соседних кланов прибывали группами по 10-12 человек и размещались, подобно землянам, также группами. Дэйн заметил, что кланы не смешиваются друг с другом, и, как они поняли позже, для подобной предосторожности было достаточно оснований. «Будем надеяться на нашу адаптацию», — пробормотал Али, с неудовольствием глядя на бесконечные ряды тарелок, которые вносили в зал и расставляли на столе. Как уже давно поняли вольные торговцы, необходимо не просто попробовать местные напитки. Ритуал требовал, чтобы гости откусили хлеба. Правда, они готовились к этому, и теперь были гарантированы, насколько позволяла медицина, от вредных последствий пищи, непривычной для желудков землян. Одним из результатов подобных происшествий была репутация обжор и стальных желудков, которая укрепилась за вольными торговцами. Грофт еще не занял освободившееся место вождя. Он стоял в центре круга, образованного столом, и отдавал распоряжение слугам, сновавшим с блюдами. До того магического момента, когда клан признает его вождем, он оставался всего лишь старшим сыном в семье без всякой власти. Пока бесконечные ряды тарелок совершали свой путь к столу, горючее в корзинах на верхушках столбов было зажжено, и пламя рассеяло полумрак вечера. Возле каждого сиденья стоял слуга со шкатулкой благоухающей коры, издававшей острый запах, добавляющийся к другим многочисленным запахам помещения. Земляне время от времени тоже обращались к бутылочкам с нюхательной солью, чтобы предохранить себя главным образом от всяких других одуряющих ароматов. К счастью, думал Дэйн, глядя на подготовку к празднику, дым из корзин уходит вверх. Если бы они находились в помещении крытом, все задохнулись бы. Но понимают ли они, что происходит вокруг? Эта мысль была вызвана танцем, начавшимся в центре зала. Их охота на горпов изображалась серией прыжков и различных жестов. Дэйн был уверен, что глаза обманывают его, так как увидел, что нож-коготь танцора-победителя прошел через грудь жертвы воина в чудовищной маске, изображавшей побежденного горпа. Высшим моментом этого представления стало появление настоящего горпа, того самого, что был парализован лучами пистолета Дэйна. Горп был теперь развязан и пришел в себя, но все еще находился в сети, а его когти оказались залеплены каким-то вязким и плотным веществом. Как только его втащили в зал и оставили посередине, горп освободился от сети, но замазанные когти помешали ему, и он прыгал взад-вперед, пока не приблизился к высокому трону. Его страшные челюсти щелкали в воздухе, а из лягушачьей пасти вырывалось яростное змеиное шипение. Хотя Горб был полностью во власти своих врагов, он производил впечатление ужасной силы и опасности. Вид заклятого древнего врага возбудил саргалийцев. Воины за столом вскочили и принялись выкрикивать обвинения и оскорбления. Дейн решил, что живой Горб редко попадал в руки саргалийцев, и теперь он внезапно пожалел, что чудище не упало бездыханным в море. Дейн не испытывал жалости к Горпу после того, что он видел ночью на рифе, и после слышанных им рассказов, но ему не нравилось свирепое выражение на лицах саргалийцев, их угрожающие жесты и голоса. Конец этим выкрикам положил жрец в темном, похожем на накидку плаще, образующем тусклое пятно на пестром и разноцветном фоне собравшихся. Он подошел к тому месту, где прыгал Горб. Когда жрец остановился перед извивающимся зверем, шум постепенно утих, воины опустились на сиденья, и в зале воцарилась тишина. Грофт подошел и встал рядом со жрецом. Обеими руками он держал кубок с двумя ручками. Это не был изукрашенный кубок, какие стояли перед гостями. Этот сосуд, сделанный из какого-то черного вещества, казался очень древним, во всяком случае значительно старше не только этого зала, но и всего поселка. Один из воинов, втащивших Горба, подошел к нему, накинул на голову зверя петлю и потянул ее вправо. Жрец неторопливо вынул нож, первое оружие с прямым лезвием, которое Дейн увидел здесь, на Сарголе. Он сделал единственный надрез на мягкой и незащищенной части горла Горба, и Грофт подставил кубок под кровь, побежавшую из раны. Горб бешено задергался, обрызгав кровью стол и окружавших его саргалийцев, но они не обратили на это внимания. Все они смотрели на жреца, который долил в кубок другой жидкости из сосуда, принесенного слугой. Он перемешал содержимое кубка и вернул его Грофту. Держа кубок перед собой, молодой вождь подошел к столу и остановился перед троном. В зале наступило молчание. Даже Горб перестал биться и неподвижно повис в своих путах. Грофт поднял кубок над головой и громко произнес фразу на древнем языке своего клана. Ответом ему была песнь воинов, которые отныне будут ходить в битву под его знаменем. Эта песнь сопровождалась звоном ножей, ударяемых о стол. Трижды Грофт повторил древнюю формулу, и трижды отвечали ему окружающие. Затем, во вновь наступившей тишине, Грофт поднес к губам кубок, одним глотком выпил его содержимое и перевернул его, показывая, что в нем не осталось ни одной капли. Весь зал потряс торжествующий крик. Саргалийцы вскочили на ноги, размахивая ножами над головой в честь нового вождя, и Грофт впервые сел на трон. Клан получил нового вождя. Он занял место отца. «Представление окончилось?» — услышал Дейн громкий вопрос одного из членов экипажа королевы. «Еще нет», — последовал разочаровывающий ответ Ван Райка. «Вероятно, они будут праздновать всю ночь. Сейчас все вновь примутся за питье». «А вместе с напитками придут новые беспокойства», — пророчески заметил капитан Джилико. «Клянусь якорной цепью!» — воскликнул Рип, и Дейн повернул голову, чтобы увидеть, что обеспокоило обычно невозмутимого помощника штурмана. Ему удалось кое-что уразуметь для себя в особенностях жизни туземцев. Молодой воин, всего лишь год назад, вероятно, получивший право носить нож-коготь, стоял лицом к лицу с пожилым саргалийцем. Плечи и голова старика были мокры, а пустой кубок катился по столу и со звоном ударился о пол. Наступила тишина, а на лицах всех собравшихся появилось выражение нетерпеливого ожидания. «Вылил всю свою выпивку на соседа», — тихо объяснил Рип. «Это означает дуэль. Теперь и здесь?» — спросил Дейн, знавший о таких схватках. «Вероятно, за такое оскорбление они будут драться до смерти», — заявил Али своим обычным тоном постороннего наблюдателя. «Молодой воин-дурак». Это была оценка происходящего, данная Вилкоксом с высоты его 50 лет и огромного жизненного опыта, почерпнутого в большом количестве на различных планетах. Младший саргалиец прокричал какой-то вопрос своему противнику, тот что-то ответил. Их соседи ожили и проявили большой интерес к происходящему, обсуждая, очевидно, ход их ссоры. Земляне поняли, что для того, чтобы саргалийский праздник прошел хорошо, необходима хотя бы одна дуэль. Собравшиеся на торжество обычно заключали пари об исходе дуэлей. «Посмотри на того парня в фиолетовом плаще», — сказал Рибдейну. «Видишь, что он положил на стол?» Знатный саргалиец в фиолетовом плаще был не из клана Грофта. Он пришел с делегатами из другой семьи. То, что он положил на стол, оказалось небольшим белым яичком, в котором лежал слегка завядший, но так хорошо знакомый землянам лист кошачьей мяты. При этом он объяснил, что победит на дуэли, по его мнению, старший воин. Сосед, которому предлагалось пари, внимательно осмотрел ставку, принюхался, а затем положил рядом два браслета, усеянных алмазами, шкатулку с ароматическим веществом и перстень. Это наглядная демонстрация того, как высоко ценят саргалийцы земную траву, заставила Дейна еще раз пожалеть о том, что они не знали этого раньше. Он взглянул вдоль стола и увидел, что Ван Райк заметил это пари и обратил на него внимание капитана. Но все подобные сделки были забыты, когда дуэлянты вышли в пространство, образованное круглым столом и освобожденное для них. Они отбросили плащи и разделись до пояса. Каждый держал в правой руке сеть, а в левой — нож-коготь. Земляне никогда не наблюдали борьбы саргалийца с саргалийцем, а потому они привстали со своих мест, чтобы лучше видеть. Впрочем, так же поступили и все остальные собравшиеся. Началась схватка, состоящая из приемов, пришедших из древности и напоминающая давно забытое на земле фехтование. Младший саргалиец был быстрее и проворнее, но зато старший обладал несравненно большим опытом. Для земного глаза дуэль была похожа на ритуальный танец. Быстрые уходы от сети были грациозны, и много раз ячейки сети слегка касались кожи бойцов, легко увертывавшихся от ловушки. Дейн подумал, что старый воин устал. Молодой, очевидно, решил то же самое. Но вдруг последовал быстрый прыжок вправо, шквал молниеносных движений, сеть высоко взметнулась и упала, опутав отбивающегося. Молодой воин потерял равновесие. Упав, он тут же попытался встать, но спасения от затягивающихся пут не было. Крики зрителей приветствовали победителя. Он стоял над поверженным юным воином, готовый вонзить нож в горло или грудь своего противника. Но оказалось, что победитель не хотел убивать побежденного. Он протянул длинную покрытую шерстью руку, взял со стола кубок и с удовольствием вылил его содержимое на голову поверженного. Мгновение стояла мертвая тишина, затем вновь послышались приветственные крики, к которым, вздохнув с облегчением, присоединились и земляне. Юноша был освобожден от сети и, встав на колени, протянул победителю свой нож, который тот вместе со своим засунул себе за пояс. Из слов окружающих Дейн понял, что младший воин, на время определенное советом клана, становится рабом своего победителя. Так в целом мирно завершилась эта дуэль. Хотя если бы победитель убил побежденного, никто бы не осудил его. Теперь в центре внимания оказались люди с королевы. Грофт спустился с высокого трона и подошел к тем, кто сопровождал его на охоте. Теперь другого выхода не было. Пришлось пить крепкий напиток, который он налил им из своего кубка. Огненная жидкость перехватила дыхание Дейну, но он мужественно проглотил ее, надеясь, что жгучая, как кислота, жидкость не сожжет ему внутренности. Тонкое лицо Уикса побледнело. Дейн со злорадством заметил, что у Али колики. Оказалось, что есть на свете вещи, которые могут вывести из себя невозмутимого Камила. К счастью, им не нужно было выпивать содержимое одним глотком, как это сделал Грофт. Оказалось, достаточно одного ритуального глотка. И Дейн опустился на свое место с облегчением, но и со смутным чувством тревоги за свое будущее. Грофт вернулся на трон, но течение праздника вновь прервалось, на этот раз неожиданно. Среди слуг проложил себе путь вестник и что-то сказал вождю, который посмотрел на землян и утвердительно кивнул. Дейн, тошнота у которого возрастала с каждой секундой, ни на что не обращал внимания, пока не услышал восклицание Рипа. Подняв голову, он увидел отряд людей ИС, находившихся в центре зала перед троном. Люди с королевы застыли. В облике прибывших было что-то, внушающее им беспокойство. «Что вам нужно, небесные господа?» — поинтересовался Грофт, сидевший на троне. «Мы хотим тебе пожелать от всего сердца самого наилучшего», — ответил Келли цветастыми гладкими фразами, нравившимися саргалийцам. «А чтобы ты нас не забывал, мы принесли тебе подарки». По сигналу суперкарга люди Интерсолара поставили на пол небольшой сундучок. Грофт, сидя с опущенным нажатый кулак подбородком, не изменил своей позы. «Подарки приняты», — ответил он полагающейся по этикету фразой. «И никто мне не может пожелать большей удачи. Плакальщики черных ветров знают это». Но он не пригласил их присоединиться к пирующим. Келли, казалось, не был обескуражен столь холодным приемом, и следующими словами он поразил своих конкурентов, хотя те и ждали от него подвоха. «По законам товарищества, о Грофт!» — прогремела его ритуальная фраза. «Я от тебя требую удовлетворения!» Али сжал кулаки. Несмотря на увеличивающиеся страдания, Дейн заметил, как стиснул зубы Ван Райк, как на лице капитана Джилико появилось суровое выражение. Глаза Грофта остановились на людях королевы. Хотя он только что выпил с ними чашу дружбы, но свои законы он чтил крепко. «По праву ножа и сети», — ответил он, — «вы имеете право требовать удовлетворения. Кто ваш враг?» Келли повернулся к вольным торговцам. «Я требую, чтобы эти пришельцы избрали из своей среды бойца, который будет сражаться до крови с моим бойцом». Саргалийцы были очень возбуждены. Происходящее превосходило все их ожидания. Они никогда не видели такой схватки — чужеземец против чужеземца. Гул их голосов напоминал рычание охотящегося зверя. Грофт улыбнулся, и выражение удовольствия на его лице не было ни земным, ни вообще человеческим. «Четверо из этих воинов принадлежат нашему клану», — сказал он, — «но из остальных может быть выбран боец». Дейн взглянул на своих товарищей. Али, Рип, Уикс и он сам были избавлены от этого. Остаются Джилико, Ван Райк, Карл Кости, черный гигант, силу которого они испытали раньше, инженер Штоц, врач Тау и Стин Вилкокс. Джилико встал на ноги. Теперь он сам стал воплощением бойца. В мерцающем свете огней на его щеке дергался рубец. «Кто ваш боец?» — спросил он у Келли. Тот хмуро улыбнулся. Он был уверен, что поставил своих конкурентов в трудное положение. «Вы принимаете вызов?» — повторил свой вопрос Джилико. Келли тут же вытолкнул вперед одного из своих людей. Кандидат, выступивший вперед, не был похож на Кости. Им оказался тонкий, стройный молодой человек, чья самодовольная улыбка говорила, что он тоже доволен затруднительным положением пользующихся дурной славой вольных торговцев. Джилико пристально изучал его, и в это время шум голосов саргалийцев возрос и напоминал гудение осиного гнезда. Отступления быть не могло. Отказ от схватки означал потерю уважения в глазах саргалийцев. Келли, несомненно, на это и рассчитывал. Джилико выбрал лучший выход. «Мы принимаем вызов», — сказал он ровным голосом. «Будучи гостями на празднике у Грофта, мы будем сражаться с саргалийским оружием». В зале прозвучал гул одобрения. «По обычаю саргалийских воинов, мы выбираем сеть и нож», — закончил он. Дейну показалось, что на лице Келли промелькнула тень беспокойства. «Когда?» — подавшись вперед, спросил со своего трона Грофт, даже не скрывая удовлетворения таким замечательным окончанием своего праздника. Он знал, что об этом будут говорить еще долго-долго. Джилико взглянул на небо. «Через час после рассвета, вождь. И с твоего разрешения мы хотим посоветоваться, чтобы выбрать бойца». «Мой зал для советов в вашем распоряжении», и Грофт приказал одному из своих слуг провести туда людей королевы.